Я вас категорически приветствую. Сегодня подводим итоги недели. В центре внимания общественности всю неделю события в Херсонской области. Министерство обороны отчиталось об отходе российских войск на левый берег Днепра. Всего выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Говорят, вывезли даже технику, подлежащую ремонту. Захлебываясь от привычной брехни, укропропаганда уже брешет о брошенных российских вертолетах с буквой Z на борту. Ну, дело в том, что эту маркировку укронацисты перед фотографированием наносят на свою сломанную и подбитую технику, дабы выдать ее за российскую. Судя по сообщениям Министерства обороны, вывод войск был плановым и поэтапным. Ну, что там, как только начали эвакуировать мирных жителей, все уже тогда было ясно. Так что пути отхода подготовили заранее, обеспечили безопасность. Никто не бежал, сломя голову и бросая все на свете. Ну, укронацисты, конечно, пытались обстреливать наших военных, но, по сообщениям Министерства обороны, никаких потерь по ходу операции с нашей стороны не было. Минобороны докладывает, что занимающие окрестности Херсона укровойска легкой жизни могут не ждать. По ним постоянно ведет огонь российская артиллерия, оставленные территории изрядно и умело заминированы. О последних событиях высказался и Дмитрий Песков. Он двумя «нет» ответил на вопросы, не считают ли уход из Херсона унизительным и не сожалеют ли о том, что провели церемонию о присоединении города в Кремле. Менять статус Херсона Россия тоже не собирается. Область является субъектом федерации, что зафиксировано в Конституции. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уже в пятницу вечером заверещал о небывалой перемоге. Особо борзые подразделения ВСУ осторожно вошли в город Херсон, попутно проводя разминирование ногами, колесами и гусеницами. За несколько часов до подхода нацистов к Херсону в городе якобы начали появляться флаги Украины. На центральной площади собрались поклонники украинского нацизма, яростно скандировавшие бандеровские лозунги. Понять, это местные жители или клоуны, привезенные нацистами, невозможно. Но хари ликующих нацистских тварей зафиксировали сами укры. Наблюдать восторг нацистов, конечно, неприятно. Но тут надо осознавать две вещи. Первое. Россия не воевала с зараженным нацизмом мирным населением Украины. Все эти ждуны тихо сидели под веником. Условия проживания для них были организованы точно так же, как и для нормальных граждан. Ну и, во-вторых, мы-то прекрасно помним, кого и как хлопчики в вышиванках и девчины в венках радостно встречали на улицах Киева и Львова 80 лет назад. И вот сейчас их потомки продолжают семейное дело, точно так же активно и радостно сотрудничая с нацистами. Ну и, конечно, собралось их там всего ничего. Но при правильном ракурсе съемки можно и полсотни человек превратить в многотысячный митинг. Ну и главное, даже если выход из Херсона считать поражением, то уж победой украинской армии это точно назвать нельзя. В прямом бою украинцы нас не побеждали. И есть надежда, не победят. В пятницу в Симферополе простились с погибшим в ДТП замглавы Херсонской области Кириллом Стримоусовым. На церемонии прощания присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Земля пухом Кириллу. На этой неделе РИА Новости опубликовали весьма интересный видеоматериал. Беседу с пленным украинским командиром, рассказавшим о планах ВСУ наступать на Курскую и Белгородскую области. Такую информацию старший лейтенант Владимир Лепихин якобы слышал от своих украинских инструкторов. Военный сообщил, что наступление намечено на зимний период, как только замерзнет земля. Насколько такой мощный замысел реален и реализуем рассчитываем, в принципе, даже не стоит разбирать. Если такие планы и есть, то уровень секретности там такой, что старшего лейтенанта к такому не подпустят на пушечный выстрел. Важно другое. Подобные мысли в головах укронацистов есть. Может, так они друг друга мотивируют, поднимают боевой дух в войсках, мне неведомо. Но дурь эту из их голов придется выбивать с боями. И отдельно старший лейтенант Владимир Лепихин. Явно русский человек и враг России. Печально. Несколько дней назад бдительных граждан возмутили слова замглав Министерства иностранных дел России Леонида Рябкова о том, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Что тут можно сказать? Во-первых, не надо забывать о том, что Рябков сказал дальше. А сказал он, что весной между Россией и Украиной обсуждался вариант договора, пока западные кураторы не приняли решение биться до последнего украинца. Не стоит вырывать слова из контекста и тем самым искажать смысл. Во-вторых, надо разделить понятия. Поясняю. Переговоры без предварительных условий – это значит вот прямо сейчас две делегации садятся за стол обсуждать свои позиции. Так вот, наша позиция с 24 февраля не менялась – денацификация и демилитаризация Украины. Об этом же на этой неделе говорил и Дмитрий Песков. Вот только и его слова толковые журналисты изрядно подредактировали. Пресс-секретарь президента напомнил, что Киев от переговоров отказывается, и поэтому специальная военная операция будет продолжена до выполнения всех ее целей и задач. При этом целей можно достичь и мирными методами в том числе, сказал Песков. И это очень важно. Во избежание разночтений давай-ка глянем, что и как было сказано на самом деле. Конфликт на Украине я бы здесь в данном случае сказал – с нашей точки зрения, специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно. Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны. Вот такая у нас журналистика. Вот такое понимание прямой речи профессионалами. А тем временем в Киеве новые успехи. На станции киевского метрополитена «Университет» заколотили досками бюсты Горького, Менделеева, Пушкина и Ломоносова. Типа укры не хотят видеть деятелей русской науки и культуры. Дорогие укры, чё-то у вас все какие-то непонятные полумеры. Перво-наперво надо засыпать метро, которое вам построили проклятые русские и нерусские большевики. Заколачивать фанерками бюсты, это ж убожество. Кому я чё объясняю? В США на этой неделе подводят некоторые итоги промежуточных выборов. Что это такое и как они проходят, уже поясняли ранее. Предварительные результаты показывают, что республиканцы получат большинство в нижней палате Конгресса. Для контроля им надо было забрать 218 мест. По последним данным, они получат 219 мест. Хотя подсчет еще идет. И это спустя почти неделю после выборов. 21 век на дворе, цифровые технологии, самая продвинутая и самая демократичная в мире страна. Надо понимать, подсчитывать будут до тех пор, пока не победит Байден. По тем же предварительным результатам в Сенате развернулась нешуточная борьба. Демократы и республиканцы получают по 49 мест. А для контроля над палатой необходимо получить 51 место. Победа республиканцев становится очевидной, но совсем не разгромной, как это многим казалось еще на прошлой неделе. В любом случае, улучшения отношений с США ждать не надо. А вот проблемы управления, которые косвенно нам на руку, у США будут однозначно. На международном фронте тоже есть новости. Совсем скоро состоится саммит G20 в Индонезии. Несколько месяцев СМИ обсуждали, поедет ли на это мероприятие президент России. Как оказалось, нет, не поедет. Вместо Владимира Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Это второй раз за всю историю саммита, когда вместо президента страну представляет глава Министерства иностранных дел. Впервые такое произошло в прошлом году, когда саммит проходил в Японии. Для нас ничего страшного в этом нет. Реальные проблемы сейчас решаются на Украине, а вовсе не в Индонезии. В Минцифры России разрабатывают программу возвращения айтишников из-за рубежа. Глава ведомства Максуд Шадаев заявил, что он с коллегами прорабатывает вопрос, что можно сделать дополнительно, чтобы снять все возможные опасения и страхи тех, кто уехал, и какими могут быть гарантии. Ну, тут даже комментировать ничего не буду. Этим надо было начинать заниматься минимум лет 10 назад. А в Госдуме скомпоновали и подготовили списочек компьютерных игр, в которых есть ЛГБТ-персонажи. Такие игры предложено запрещать к распространению, а производителей таких игр награждать штрафами за известную пропаганду. В списочек вошли и Assassin's Creed, и серия Fallout, и Overwatch, и Dragon Age. Инициатива вызывает ряд вопросов. Ну, есть мнение, надо разделять реальную пропаганду ЛГБТ и присутствие персонажей с такой ориентацией в играх. Смысл того же Assassin's Creed все-таки не в пропаганде половых пристрастий. Ну и у любого подобного запрета есть оборотная сторона. Когда ведешь яростную борьбу с пропагандой ЛГБТ, можно нечаянно повысить интерес к упомянутой продукции. Типа, а ну-ка давайте посмотрим, что это они там запрещают. И тогда тысячи неокрепших умом малолетних граждан рванут скачивать эти игры в поисках того самого запретного плода. И остановить вы их не сможете. А тем временем в книжных магазинах открыто стоит на полках книга Набокова «Лолита», подробно и ярко описывающая эротические переживания педофила. Эта самая «Лолита» продается повсюду, без каких-либо возрастных ограничений. Просто на основании того, что это произведение искусства. А вот компьютерные игры, которые, между прочим, тоже являются произведениями искусства, мы будем запрещать вообще без каких-либо критериев, по спискам, вызывая очередные припадки ярости и ненависти у общества. Разобраться надо для начала и порядок навести повсеместно, а также подумать, куда это мы придем, запрещая все подряд, от Хэллоуина до компьютерных игр и ничего не предлагая взамен. Я всем советую мыслить трезво и, главное, своей головой. Ну а сейчас передаю слово Надане Фридрихсон и Владимиру Збитневу, федеральному координатору молодой гвардии по УРФО.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну что, мы переносимся в Тюмень. С нами на прямой связи Збитнев Владимир, 26 лет. А координатор молодой гвардии по УРФО, правильно?
Да, по Уральскому федеральному округу или по Уралу.
Уралу. Спасибо, что расшифровали. А когда я готовилась к нашей встрече, выяснила, что Тюмень, оказывается, самый шумный город. Именно потому, что много машин. Это так?
Честно говоря, как-то от обильного количества шума лично я в городе не страдаю, да и от жителей как-то не особо слышно эти претензии по уровню шума, поэтому не подтвердить, не опровергнуть это не могу.
А расскажите вообще, какой ритм у Тюмени сегодня? Потому что про Москву говорят, например, старая еще история, Москва никогда не спит. В любое время суток можно что-то купить, что-то заказать, куда-то поехать. Какой образ жизни у Тюмени?
Знаете, если сравнивать с Москвой, конечно, у Москвы намного все быстрее, там, когда часто особенно бываешь в метро, там все бегут, куда-то торопятся. Тюмень, конечно, помедленнее. Конечно, Тюмень по темпу жизни, по темпу работы стремится к Москве, потому что огромное количество и больших организаций, и бизнесов в Тюмени реализуются. Также очень активно развита молодежная политика в Тюмени. Очень много проектов, общественных организаций. Ритм жизни в Тюмени значительно ускоряется, но от Москвы пока еще отстаем.
Звучит это, кстати, очень перспективно. А что предлагают молодежи сегодня? Какие проекты вовлекают? Какая-то поддержка, может быть?
Лично мое мнение, что молодежи, наверное, даже больше предлагают, чем этой самой молодежи, наверное, нужно. Потому что в Тюмени есть, во-первых, молодая гвардия, это возможность для политического старта, то есть для ребят мы проводим различные проекты, как школа парламентаризма, молодежный политический резерв, в целом поддерживая молодых кандидатов на выборах, на электоральных циклах. По патриотическому воспитанию, если говорить про молодую гвардию, тоже активно занимаемся. Я лично считаю, что у нас самый сильный патриотический проект в стране. Ну, наверное, так каждый скажет человек, который ведет свои личные проекты. Касательно, если театров, молодежных театров, у нас есть молодежный театральный центр «Космос» в Тюмени. Это театральный центр исключительно для малых театров, кто хочет попробовать себя, кто хочет поставить свои спектакли. Также в Тюмени есть студенческий совет Тюменской области. Это место, где объединяются, наверное, все студенческие объединения, проводятся большие мероприятия. Есть моя территория, это люди, которые со своими маленькими, средними социальными проектами могут прийти, получить поддержку, им помогут выиграть гранты, получить финансирование. Поэтому, если говорить про молодежь, для молодежи сейчас очень большие возможности.
Кстати, по поводу качества, вкуса и ответа на запросы. Скажите, а как вы работаете с молодежью, которая слышала негативные моменты по поводу «Единой России»? Они есть, они в публичном доступе, и у людей, понятно, возникают вопросы, скептиз, сомнения. Вот что вы им говорите?
Здесь нужно разделить, знаете, как, наверное, на любых выборах, и в целом в любом процессе, наверное, таком, в том числе и электоральном, всю молодежь на три части. Те, кто поддерживают, с ними работы, в принципе, большой не требуется вести, потому что они так поддерживают, у них так понимание перспектив, и в том числе силы «Единой России» есть. Есть те, кто 100% против, с которыми нельзя просто разговаривать, потому что ты им говоришь, и там, как знаете, как со стенкой общение идет. Но вот и тех, в принципе, меньшинство, а большинство как раз сомневающихся. И здесь как раз у нас работа идет на сомневающихся ребят.
И простите, вот здесь перебью просто. Хочется конкретный пример. Вот я, например, девушка из Тюмени. Я прихожу к вам и говорю, вот, все здорово, но я слышала и читала, «Единая Россия» – это коррупция, воруют. Вот что вы на это скажете, молодой девушке, сомневающейся?
Аргумент очень простой, если говорить там воруют, еще что-то, просто смотреть на конкретные факты. Во-первых, если говорить про партию «Единая Россия», это самая крупнейшая партия в нашей стране, и, конечно, бывают и негативные случаи, бывают и попадаются люди не самые честные, но на негатив всегда идет больше эмоциональный отклик, то есть про негатив всегда проще писать. И поэтому порекомендую, то есть не буду как-то отговаривать, говорить, нет, это неправда. Действительно, давайте будем честными. Единичные случаи, они бывают, но они, во-первых, сразу наказываются. Этих людей сразу же партия максимально старается чистить, исключать из своих рядов. А девушке порекомендовал бы обратить на то, как все политические партии какую деятельность делают. То есть что сделала «Единая Россия», какой объем работ сделала, какие проекты реализует «Единая Россия».
А вот топ-3 проектов «Единой России», которые бы вы тут же ей назвали?
Топ-3, вот лично я назвал бы, вот, наверное, самый такой интересный проект, это проект «Политстартап». Потому что политстартап это и политстартап, и праймерис, вот, как бы они два в едином ключе идут, потому что это проекты, когда человек даже без определенного политического опыта может прийти и попробовать себя в качестве кандидата. Почему, в принципе, я порекомендую этот проект, эти два проекта в первую очередь? Потому что партия «Единая Россия» сегодня выступает как агрегатор, то есть партия, которая собирает лидеров. То есть через партию можно делать свои проекты, решать в том числе, ну, условно, свои личные боли, имеется в виду личные не только, которые касаются себя, а которые касаются себя как части определенной группы. Решать эти боли и в том числе решать через электоральный процесс. То есть если человек считает, что есть проблема, он эту проблему видит, он знает, как эту проблему решить, то он может прийти, рассказать, предоставить свое решение и уже попробовать себя в качестве кандидата от партии «Единая Россия». И, в принципе, реализовывать и менять к лучшему самостоятельно.
Скажите, как студенчество в Тюмени встретило историю СВО, частичную мобилизацию, которая проводилась, и вот все эти события, которые, в принципе, болезненно прошлись по России, по нашему обществу?
Если говорить про СВО, то, конечно, не все поддержали. Но большинство все равно поддерживают. Понятно, если это смотреть в рамках длительного периода, у большинства все равно выстроено понимание, что это, для чего это. Плюс большая информационная работа идет, в том числе и наша. Поэтому сейчас понимание близится к тому, что это такая вынужденная необходимость. В любом случае, любые военные действия, это, конечно, не очень хорошо. Это нужно понимать, и это понимают, в принципе, все. Молодежь наша постепенно это начинает понимать. Начинает понимать, когда ей показывают конкретные факты. Начинает понимать, когда ей показывают военные преступления. Плюс молодежи, в том числе даже сомневающиеся как раз-таки молодежи, на которую я говорил, нужно делать акцент, мы предлагаем поехать волонтером. Причем волонтером поехать бесплатно. Мы оплачиваем и перелет, и на месте питание, проживание. То есть, ну, единственное, что работу не оплачиваем, но это волонтерство.
Волонтером куда именно?
Волонтером можно поехать в Краснодон. Краснодон – это подшефный район для Тюменской области. Там сформирован отряд исключительно из волонтеров и молодогвардейцев в Тюменской области. Также можно поехать в Мариуполь, можно поехать в Запорожскую область. В принципе, помогаем молодым ребятам приехать, помочь, ну и, говорю, и в том числе понять, что там происходит, и посмотреть своими глазами.
А ответственность? Потому что, хорошо, вы сами за себя в ответе. Вы приняли решение, вы поехали в Мариуполь в апреле, когда там еще была активная фаза. Если бы, не дай бог, вы погибли, ну, это была бы трагедия отдельно взятой вашей семьи, ваших друзей. Но когда вы людей отправляете туда, других, в тот же Донецк, например, это фронтовой город, даже не прифронтовой, по нему постоянно наносят удары. Вы же понимаете, что высока вероятность, что кто-то может быть ранен или убит. Вот как с этим быть?
Во-первых, мы проводим инструктаж всегда. Мы проводим для волонтеров образовательные мероприятия, в том по оказанию первой медицинской помощи, рассказываем об опасностях, рассказываем о том, что делать в случае воздушной тревоги, что делать, как выглядит.
В Донецке ее нет, к сожалению. Там просто нет воздушной тревоги, там сразу все начинает падать. То есть в этом-то,
ну, я имею в виду, мы полный цикл рассказываем всего того, как обезопасить себя. Конечно, буду честен, не волонтеров не так много готовы туда поехать, потому что желающие появляются, и процентов 70 отпадает после того, как мы рассказываем, показываем. То есть мы не приукрашиваем, не скрываем ничего. Я открыто показываю вот и фотографии, которые я лично сделал, и мин, и патронов. И туда уже есть люди, которые абсолютно готовы ехать с пониманием того, что им там предстоит. То есть мы, и самый важный момент про ответственность как раз-таки, мы не направляем никого, то есть там, ну, когда мы говорим направляем, мы не направляем никого на силу. Это люди, которые сами хотят, которые сами приходят, сами говорят, мы хотим, у нас есть желание, хотим поехать.
Владимир, спасибо большое. Но, как вы понимаете, для меня в этом интервью самым главным вопросом был как раз-таки вопрос про вашу личную ответственность. Потому что, ну, говорить можно всякое разное. Мне было важно, как вы, работая в «Молодой гвардии», готовы ли вы на себя что-то брать. Мне приятно было услышать, что да. Спасибо вам огромное. Я желаю успехов в вашей работе. Надеюсь, это будет наше с вами не последнее интервью. Счастливо.
Да. Спасибо. Спасибо.
Спасибо, Надана. Вот такие за эту неделю новости. Подписывайся на «Вечерний излучатель». Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.